Давида Арлоэль. И был Шабтай Цви, и так мы привели. На самом деле их было много в истории. И сегодня тоже есть. Только некоторые получают какую-то известность и какой-то смысл. А некоторые просто так появляются, там говорят, и так же исчезают. Как в сумасшедшем доме есть тоже недостатка. Но основное, что мы хотели разобрать вот сейчас, это мы общую схему и смысл вот этих и принцип лже-машеха мы разобрали, ложного машеха. И также мы там говорили о ложном пророке, как узнать, кто такой пророк. И что нужно, и чтобы узнать, что, ну, по всей видимости, машех, он должен быть пророком тоже. Вот это вопрос, как надо его проверять на пророчество или нет. Но мы там разобрали вопрос проверки пророчества тоже. Может быть, вернемся как-то к этому, я знаю. И самое, да, но одно ясно, что чтобы кто-то был машехом, это нужно, чтобы еврейские мудрецы это установили. Почему мы тоже там объяснили, мы, может быть, еще немножко коснемся этого, почему это. Да? Без этого он не может быть машехом. По-простому. Ну, не может быть пророком, не может быть машехом, может быть еще как-то, но сейчас попытаемся рассмотреть. Во всяком случае, у нас остался вопрос, который, ну, он как бы известен сам по себе, он требует отдельного обсуждения вопроса лжемашеха. Это известная вещь, то, что мы сказали, христианство. Что приходит, а это я обещал рассмотреть более подробности идею христианства вообще. Очень интересно само по себе Рамбам здесь. Мы же продолжаем, идем по Рамбам, мы объясняем Рамбам, рассказываем то, что нам пишет Рамбам. Потому что, почему именно? Потому что тот самый, который пришел из еврейского народа, Иисус Христос, то, что его назвали, я не знаю, Иешуа, Иешуа, евреи называют его Иешуа. Почему Иешуа называют? Там где-то сказано, тоже, в принципе, в Мород сказано. Ючин, как-то Иешуа, в общем-то, Иешуа должно было быть имя. Но еврейские мудрецы назвали его Иешу, то есть убрали Айн в конце. Ючин вав Айн должно было быть, да, и там, да, Иешу. А они, значит, убрали это, оставили только Ючин вав. Почему? Потому что это аббревиатура и Махшмо Зихро. Аббревиатура Ючин вав, Иешу, это аббревиатура. Имах Шмову Зихро, то есть стерется с память, стерется, как это, память с лица земли, да? Имах Шмову, стерется имя его и память его. Так это, поэтому именно это, да. То есть это, в любом случае, это в еврейской традиции. Понятно, что вот этот вот, то, что представляется там в христианстве, да, их предводители и так далее, то, что они обозначают машехом. Еврейское мировоззрение – это уже машех. Это если вообще он существовал, что это сам по себе вопрос, который мы тоже хотим разобрать. Да? Но тот, который представляется там машехом, это ложный машех. Так это мы понимаем. Да? Почему? И что? И так далее. Поскольку христианство, оно очень разошлось и так далее, оно очень, поэтому требует особого рассмотрения. То, что я хотел сегодня рассмотреть. У меня уже это есть в вопросах лекции про христианство. Не про само христианство, как оно менее интересно, а про систему обоснования, которая в нем присутствует. То есть проверить ее систему обоснования, как она работает, на чем основывается эта религия, как она построена. Вот пришел Машиах и так далее, и вот этот Машиах, не Машиах и так далее. Это система обоснования. Кроме этого, также мы хотели коснуться вопроса ислама тоже, ну, заодно, хотя там нет уже Машиахов, там говорят о пророке, да, и как бы пророки и так далее, тоже вопрос. Ну, тоже, наверное, просто он входит в эту тему, может быть, стоило бы рассмотреть как-то отдельно, не знаю. Про это у меня тоже есть там лекция, у меня на сайте, что она говорит о чем. Тоже система обоснования в исламе, как построена система обоснования в исламе, как построена система обоснования в христианстве, как в исламе и так далее. И мы немножко сегодня коснемся, я не знаю, я бы хотел бы все это кратче рассмотреть их вместе, а не расширяться. Ну, насколько у нас получится, посмотрим. И во всяком случае, и это Да, и это то, что мы сегодня хотим разобрать. И по-простому, что обратно, что мы хотим понять здесь. И, во-первых, первое, что мы должны разобраться, это вот сама система обоснования. Насколько мы знаем, что это правильно. То есть на чем полагаются те, кто это утверждает, и в чем, почему это еврейские, как не принимают Иисуса как Машеха. Почему? Это, в общем-то, простой вопрос, но там мы их посмотрим Рамбам. Рамбам дает нам еще одну очень интересную тему, и она, в принципе, наиболее интересна. Мы сейчас подойдем к этому. Но, в принципе, но прежде чем к этому, и, да, к этому идти, когда он приходит, кто-то и хочет обосновать себя, какую-то религию. Религия хочет обосновать себя. Что она должна доказать? Что вот, как скажем, в частности, христианство. Вот они хотят себя обосновать. Что они должны показать? Прежде чего должны показать, что я знаю, что вообще был какой-то человек, да, что он был в реальности. И что он написал то, что вот эти вот есть как Новый Завет, что он это написал. Но это только часть, потому что мы вполне можем предположить, что если кто-то это написал, если есть книжка, значит, кто-то это написал, по всей видимости. Теперь то, что сказано в этой книжке, это истина. Что это значит? Что он действительно Машиах, это должны доказать, да? Обосновать. Как это обосновывается? Мы сейчас пытаемся понять вот в этой схеме. Но прежде всего мы начнем читать Рамбам, а поскольку мы идем по Рамбаму и так далее. Здесь интересная вещь. У меня Рамбам, он как бы новое издание, это, да, Френкель называется, да, издание Френкель. Оно отличается от других Рамбам. Почему? Потому что здесь, в этом новом издании, записаны также те части Рамбама, которые были в течение истории, инквизиция, я знаю, что вот как это было, как это называется,
то, что цензура.
Цензура, да, что была христианская цензура, которая не давала, не разрешала это печатать. Она бы вырезала различные отрывки из еврейских книг, про которые говорилось про вот то, что касалось им не подходит для их религии. И во многих, значит, изданиях, старых, у меня в старом издании нет вот этих вот отрывков. А здесь они велись. Вопрос само по себе интересный, откуда эти отрывки появились. Это не только Рамбам, это также Талмуд. Есть в Талмуде в нескольких местах, не хватает листа, ну, лист, он пустой, или часть листа пустая. Почему? Это то, что цензура, и вы, да, запретила это. И тогда они, значит, стирали. Только вопрос, откуда мы знаем, что там действительно было. Там вот было написано и про Иисуса, и про всех, и про очень много разных вещей. И вот это, да, оно было в течение истории, было вырезано. Ну, а как мы знаем, что там действительно было записано? Это тоже интересно. Пришел, значит, там же цензура, это же Талмуд. А Талмуд надо читать. Вот при цензуре он будет знать весь Талмуд. Для этого приходит, значит, книгу приносит Талмуд. Так он должен найти, что соответствует. А то, что не соответствует, там вот сколько. Ну, вот самая простая, это как бы самая легкая печать, которая вот была до сих пор Талмуда, да? Ну, вот то, что у меня дома, скажем, это 20 огромных книг, которых надо сидеть и учить не годы. Как оно это значит? Просто в этом издании, которое вот у меня, скажем, старое издание, 20 книг, там много маленьких букв. Настолько маленьких, что глаза, у меня сразу глаза испортились. Через год я одел очки, как только начал читать. И очень это. Так последние годы стали, решили это дело исправить. И выпустили новые, сейчас много новых изданий издают, чтобы там были буквы побольше, чтобы можно было читать по-нормальному. Так как 60 книг, а не 20 огромных. Да, это никто дома даже держать это не может. Где взять место для 60 книг? Ну, во всяком случае, так вот эти, как он может это цензировать, это дело? И тогда пришел один, значит, еврей, да, умный еврей, приходит и говорит им, вы хотите цензуру установить, правильно? Ну, должны знать, что именно цензировать. Для этого надо выписать все эти вот отрывки, и сделать какую-то, как это хуверит, брошюру для тех, для пособия, для цензоров со всеми этими отрывками. И они действительно это сделали. И вот это пособие, оно дошло до нас, поэтому у нас сегодня есть все, что было. Там все это называется «Хисронот Ашас». У меня есть такая книжка, ну, можно сейчас в интернете найти без проблем. «Хисронот Ашас», то есть все места, где вот то, что это убрали и так далее, там уже. И там есть много разных историй. Вот именно касается того, что было с, да, с христианством и так далее, то, что они вошли в культуру. Здесь Рамбам у нас тоже приводит. Так мы сейчас начнем читать Рамбам, а потом пойдем дальше, да? Попытаемся, насколько мы сможем там это объяснить, это дело. То... И вот там, где мы остановились, так что мы говорили до сих пор о Рамбаме, что он приходит и говорит так, что мы, как мы узнаем, что Машех это Машех? Это тема, которую здесь рассматривает Рамбам. Да, в начале, то, что не было за цензуру, не попало под цензуру. Что надо, что как мы узнаем, что есть кто это Машех? Прежде всего, он не должен показывать чудеса. Не чудесами. Чудо, иди, знай, может, он не обязан делать чудеса. Да, и не этим мы определяем. Мы уже говорили, что доказательство на чудо не построено. Да, на самом деле чудеса – это доказательство эмоциональное. Это когда я хочу, да, и, то есть человек, когда он видит какую-то неудивительную вещь, это воздействует на него эмоционально, да, на его эмоциональное состояние очень сильно. И тогда он начинает доверять тому, что эти удивительные события делают, удивительные вещи какие-то делают. И тогда он ему верит. То есть мы здесь говорим о пробуждении веры на базе эмоционального порыва каком-то. С точки зрения, да и не может принять такую точку зрения. Евреи, да, мы не можем принимать за веру то, что делает впечатление на эмоциональные какие-то, да, на эмоциональной основе. Ну, есть там что-то, да, что-то там удивительно. Удивительно, но это не является основанием. И мы так говорили, что евреи, когда они получили Тору, что когда они вышли из Египта, в Египте было много чудес, Всевышний сделал. И Рамбам нам пишет, что, в общем-то, то, что они поверили в Моше, то, что они поверили в Бога в Моше, не из-за того, что они... И не из-за этих чудес в Египте. Фараон и все остальные, они в конце концов поверили, что Моше от Всевышнего. Из-за чудес. А еврейский народ единственный, который не поверил. И он поверил только тогда, когда они получили на горе Синай Тору. Что на горе Синай Тору это было основное доказательство. И оно было на уровне разума. Более чем просто на уровне разума. Это значит, как мы говорили не один раз, что... И во время получения Тора они все еврейский народ стали пророками. То есть вышли из ограничений природы и видели корень и истину всех вещей, столкнулись с ней напрямую. И поэтому не может быть никакого сомнения. То есть не потому, что было какое-то эмоциональное воздействие, а потому, что они в своем разуме столкнулись с самой истиной непосредственно напрямую. То, что мы здесь не можем сделать, потому что мы ограничены в природе и не можем соединиться с источником действия, с источником чего-либо, с причинами событий и так далее. А они там посредством пророчества, это и в этом суть пророчества, вышли из-за ограничений природы и столкнулись с самими причинами мироздания, причем столкнулись, где столкнулись. Ясно, что это понятие разума, потому что телесность – это качество нашего мира. Выйти из телесности, значит, выйти из ограничений, выйти из природы, это значит выйти из ограничений телесности, то есть оказаться в мире разума. То есть там мы находимся в мире разума напрямую, видим напрямую, знаем напрямую, сталкиваемся с истиной напрямую в разуме. И поэтому доказательство найдет из разума только. Это другая вещь, да? И поэтому это было основное доказательство истинности еврейской религии. Ну вот, почему они поверили в Бога и Моше и во все остальное. А не за чудеса. Чудеса мы не принимаем. И это, что он сказал, что он не должен делать чудес. А как же мы знаем, что он Машех? Говорит он, что там, что если он сделает все, что сказано в пророках, то есть, как он говорил там, что он должен собрать еврейский народ, Да, что он говорит? Если будет имя Амида Мелех, если встанет царь из дома Давида, который занимается Торой и Мицвот, к Давида, как Давид, да, и Вейкоп Коли Сроли Лехлика, и поведет за собой всех евреев, и укрепит их, и будет воевать, и тех воинов, которые мы тут же объясняли, и победит в этих войнах, тогда мы считаем, что он, по всей видимости, Машер, то есть он может быть Машехом, Бехискат Машех. Он еще не Машех, мы не знаем, если он Машех или нет. Бехискат Машех. И Маша, Вичлех, Унице, Колеумот. Если он сделал и преуспел, и победил всех народов, что вокруг него. Убана Бейтамикдаш, и построил храм. Викибес Нитхей Исраэль, собрал всех, и Нитхей, как это, ну, всех разбросанных Исраэля и так далее. И построил храм, и стал это. Вот тогда мы знаем, что это Машех. То есть он выполнил все, что сказано в пророках. Вот теперь мы знаем, что это Машех. Так пишет нам Рамбам. А если же нет, и ловит всех, а если у него это не получилось, или он и раб, или же он был убит. Боядуши, ноши, птихор, лаватора. Ясно, что это не тот самый Машех. Значит, это не Машех. А он был праведник, царь, и все делал правильно. Так мы и говорим, а Реуптихор Малхейбе Давида, он считается, как все цари Давида, которые были праведными и так далее, так мы к нему относимся, как к праведнику, но не как к Машиаху. А вот если он идет против Торы и против закона Торы и начинает что-то придумывать, которое не завели, так это ясно первоначально даже проверять в конце не надо, если он там преуспел, не преуспел, что это не, что он не является Машиахом. Почему? Потому что не, Машиах не может прийти опровергнуть Тору. Потому что все, что строится, да, как это, потому что первое, самое большое обоснование Торы, это было на горе Синай, что там было миллионы людей, пророки, которые вышли, миллионы пророков, которые вышли из природы и столкнулись с истиной, и все было ясно, им ничего не надо было доказывать. Впоследствии, когда появлялся пророк, и надо было доказать его пророчество, что он пророк, так это была система доказательств, как мы объясняли в прошлый раз, с одной стороны, его проверяли специально. Одна из проверок, если его утверждения не противоречат тому, что Торе, что значит не противоречит Торе, тому, что евреи получили на горе Синай. Потому что то, что там они получили, нет сомнения, потому что это миллионы людей, которые были вместе. А тут приходит один, говорит, что он пророк. А мы сейчас должны понять, он пророк или нет. Так если то, что он говорит, противоречит тому, что евреи получили там на горе Синай, так он уже не пророк. Он не может быть пророком, он может уже пророк. Там со всеми тонкостями, как мы это объяснили. Получается, значит, это с этим понятно, да? Поэтому так мы проверяем пророка. Так Рамбам говорит, не пророка, а вот Машиаха, так проверяют. Если в конце концов он преуспел, собрал и так далее, то тогда мы знаем, что это пророк, что это Машиах. Мы в прошлой лекции сказали, что есть разница между Ахишеном и Байта, что когда придет последнее, когда Машиах придет в конце истории, так мы говорили в прошлый раз, да, что когда это будет в конце истории, придет от Творца, то там даже проверять, не то что проверять, а там всем будет ясно, что он Машиах. Это будет открыто и ясно. Там нет проблемы в том, что он не должен показывать лица. Он не должен показывать лица. Всем будет ясно по всем этим. Но все равно даже в этой ситуации его будут проверять мудрецы. Делать ему экзамен, если он не идет что-то против того и так далее. Будут проверять по той схеме проверки, как это указано, ну, для, по сути, для пророков. Та самая схема для пророков, так она так про это мы сказали. А как для пророков, мы еще коснемся этого дела. Во всяком случае, это так нужно проверить. А если нет, так мы знаем, что он не Машиах. То есть нам легко определить, если он не Машиах, если он не преуспел и был убит, в конце концов, умер и все, и так это осталось, то он Машиахом не является. Теперь дальше, что пишет Рамбам. Это было до сих пор мучение. Теперь дальше, вот это уже то, что было, значит, вырезано цензурой. Ваф Йешуа Ноцри. Шидимашия Машиаху Нарат Бабедин. То же самое говорит он, Йешуа Ноцри, то есть Иисус, да, христианин, а Ноцри христианин, да. Шидима, что он думал, что он Машиах, или представлял себя в виде Машиаха. и был убит в суде. Так он говорит, Бабейдин он был. Это тоже интересно, одна из версий, как, кто такой был Иисус, и где он, и как он погиб, и кто его убил. Тоже сама по себе отдельная тема. Не знаю, что это так важно нам разбирать. В всяком случае, он там был убит в суде. Кварни на бабу Даниэль. Уже говорил про него Даниэль. Шинеймар убны прицем хань. Уже говорил про него Даниэль. Про него и про таких, как он. Пророк Даниэль. Шинеймар, что сказано? Убны прицем хай насуле амид хазону никшалу. И сыны, бны прицей амха. Прицим, как это? Прицим народа твоего. Как это париц? Париц – это слово перец. Лифроц. Лифроц – это значит прорубить ограду. Да, лифроц – гадер, мы говорим. Да? И еврей, который выходит из еврейства, называется пруцим. Выходит из еврейства, как-то прорубает ограду еврейства. Выходит за ограду, за рамки еврейства. И это значит, они называются прицей, прицей амха, то есть еврей, который вышел, отказал, ушел от еврейства и так далее. И они называются прицей. И вот уже буду, это что говорит Даниэль. И будут среди твоих, которые выходцы из твоего народа, которые не захотят быть евреем, выйдут из евреев. И насули амид хазон. Они попытаются поднять хазон. Хазон это вот это вот как-то мечта, ну вот не мечта, а вот эту вот нашу идею, да, хазон. Да, ту самую идею пророчили, да, мы шлихов, и никшалю, и они не справились, никшилу, как на русском слове, точно не знаю, никшилу, да, и не справились с этим, да, и, да, с этим это поломалось это дело. Да, это говорит, то есть он, про него уже сказано, про таких, как он сказано Даниилю, он говорит, что они никшалю. То есть, что они не справились со своей, да, то есть они смогли подтвердить, они назвали себя Машиахом, но они потом провалились, это у них не получилось. То, и объясняет он, Викиеш, а почему нет, а вдруг да? Объясняет он, Викиеш Микшоль Гадоль Мизе, разве есть вот это провал больше, чем это? Шиколя Навин Дебруша Машиах Гуэль Исройль, что все пророки говорили, что Машиах это спаситель Исройля, Исраэля, во-первых, да? Умашиим, умикабец, нитхем, да, и они, значит, да, и спасут, и соберут нитхем, то есть тех, которые были расселены по всему миру. Умихазек мицватам, и усилит их мицвот, их служение Всевышнему. Визе гарамли, а этот, то что нам говорят все пророки? Что Машиах соберет весь еврейский народ, укрепит их, построит храм, сделает и так далее. А этот что сделал? Визе гарам лиабет Исроэль. А этот причинил к потере Исроэля. Лиабет, что они были потеряны, убиты. Много бед разных еврейского народа. Бахерев мечом. Их убивали мечом. Христианцы тоже, да, еще как. Да. Вылифазевши ретам. И наоборот, расселили их, те, кто остались, еще больше. Вылиашпилам. И наоборот, их унизили. Унижали в течение всей вот этой христианцы. Были охлива Тора и поменял Тору на что-то другое. Были оттут рова улям и привел к ошибке большинство народа, большинство мира, ля воды лохам биладаешем, чтобы служить Богу, кроме как Творцу. То есть имеется в виду, что сделал себя Бог. То есть не он сам сделал, кто-то сделал его. Ясно, что это провал как бы сам по себе первичный. Что мы говорим? Как нам надо узнать? У нас есть вообще должно быть какое-то сомнение в том, что он не является Машехом. Если Машех, как говорится в пророках, он должен собрать весь еврейский народ, он должен привести к выполнению заповедей, он должен их приподнять, как бы наоборот, возвести, чтобы они им было, они приподнялись и так далее, чтобы они победили войны, чтобы они это, чтобы торжествовала идея иудаизма. А он что привел, а в результате к чему привели? Прямо к противоположному. И он сам тоже был убит. Если он сам был убит и так далее, как мы сказали, как мы знаем Машеха, даже если он был кошерный, И он все делал правильно и хорошо. И он привел, и сделал, и, знаешь, сделал много разных вещей. Но в конце концов был убит или умер. Все, он уже не машет. Так мы сказали до сих пор. Поэтому здесь приходит нам Рамбам и говорит, о нем вообще нет вопросов. Он не только то, что он был убит, а еще сделал все прямо. То есть результат его действий был прямо противоположен всему тому, что говорят пророки. Вообще все пророки, во всех книгах. Поэтому он не может быть Машиахом. Это то, что он говорит. Да? Это один из причин. Это говорит нам Рамбам, то, что да, в цензуре у нас. Да? Интересуешься. Но он здесь добавляет. На самом деле все это просто и понятно. Об этом нет разговора у нас. Как бы, да? Даже не, нам не очень интересно. Ну, я знаю, ясно, конечно. Можно рассмотреть все те доказательства, которые приводят там. Ну, христиане, они один раз сталкиваются с этим. Приводят какие-то псуки из Ишаяу, из там Ихескеля, да, и приводят, говорят, вот здесь написано про Иисуса, здесь написано про то и так далее. На самом деле, там ничего не написано. То, что написано, они хотят скомментировать, как это, с... Да, сделать какое-то, да, как-то объяснить, интерпретировать, что как будто бы здесь говорится про Машиаха. Ну, тот, кто серьезно знает, учится, для него это смешно. Ко мне, когда приходят, я что я делаю? Я сразу открываю пасук, беру Раши или Мальбим и показываю, что действительно там говорится на пасуке. А что там обычно приводят, объясняют, что там скажут. Да? Даже неинтересно это рассматривать. И, да, другая система обоснования, мы еще пытаемся рассмотреть, но меня интересует другое продолжение Рамбама. Это, в принципе, основная тема, которая нам бы здесь была интересна. Что он пишет дальше Рамбам? Аваль, но, говорит он, то есть после всего, что он назвал его париц, прицей, то есть как это, ну, типа, тот, который ушел, то есть как бы негодяй, который ушел, ну, я не знаю, как он называет его, париц, как это, прицей, тот, который, да, выходит из еврея, отступник, а, вероотступник, наверное, так надо правильно назвать, да? Отступник, тот, который вышел из еврейского народа, из еврейской религии, в принципе. Они, это, были такие. Но говорит дальше, аваль, после этого он говорит так, но, макшивот бере алав эн коах баадам ля сега, мысли Всевышнего нет силы, нет у человека силы постигнуть их. Наши пути не его пути, и наши мысли не его мысли. То есть мы не можем постигнуть пути Всевышнего. Все эти вещи, которые связаны с Иешуа, все, что произошло с этим с Иешуа, то есть с Иисусом, оно цри, христианином. И с Ишмаэли, он здесь приводит также ислам. Мухаммед, да? Не называет его имя, но это, да? А Ишмаэли Шама, который был после него, и Нананали Ашер Дерех, это не является, кроме как для того, чтобы Ашер Дерех, как это, установить дорогу, выпрямить дорогу Лемелеха Машея для царя Машеха. Это пишет Рамбам. Вылитакена Таулям Куло, и подготовить мир весь, Леавода Ташем Бияха, чтобы служить Всевышнему вместе. Это говорит Рамбам. Шинеймар, что сказано, Киаза Апоха Леамим Шафабру Рали Кроку Лямбаши, что тогда, что так сказано, что тогда я переверну, обращу да, все народы, или ко всем народам, ясным языком, чтобы все возглашали имя Творца, служить ему и так далее. То есть приходит, говорит, интересная вещь. Что с одной стороны, этот, да, они выходцы, а как бы отступники. Ну, про Мухаммеда нельзя говорить отступник, что он не еврей, не знаю, какой он отношение к еврейству. А про Иешуа, что он был, и, да, что Иисус, что если он еврей, если, про тот, о котором мы говорим, был евреем, то тогда это отступник. Несмотря на все, что он делал неправильно, он был отступник, и он ложный Машиах в этом понимании. Но все равно по замыслу Всевышнего его мысли непростые. Кроме него было еще множество разных, которые объявляли себя Машиахом. Где они? Ни о ком не там. Ну, есть некоторые, которые мы тоже приводили, от них тоже ничего не осталось. А другие, которых, про которых вообще не слышали. И приходит вот этот вот человек, и вдруг из него выходит целая религия, целая это. Почему это так? И это объясняет Рамбам, что мысли Всевышнего мы не можем понять эти мысли. Что на самом деле то, что в конце концов из этого вышло, это было направлено Всевышним. Это что он хочет сказать. Интересно, да? Он говорит, что это было направлено, почему, для чего? Не только Иешуа, а также ислам. Он тоже возник таким, что смысл его в чем? Что тоже возник в том, что то, что он пришел и остался, и не исчез, и разошлось, и завоевали, и победили, и так далее. Это, говорит Рамбам, было в замысле Всевышнего. Так надо понять это, да, в его мыслях, которые мы не можем понять, почему вдруг и как. И, да, и все это было необходимо для того, чтобы выпрямить дорогу ликролюкулям Башем Ашем, что, ну, чтобы, да, чтобы для прихода Машеха, чтобы все потом, весь мир потом пришел служить Всевышнему. То есть получается вся эта идея, то есть по-простому он говорит такую вещь, что несмотря на то, что ни то, ни другое не является истиной, ни христианство, ни ислам не является по сути истиной, но оно распространяет или распространило идеи иудаизма среди народов. Пусть даже в извращенной форме, но людям что-то стало известно. То есть он видит в этом смысл, то, что они появились, они имеют, есть в этом смысл. Что тогда они, да, и что это было направлено Всевышним тоже. И цель этого для того, чтобы потом помочь еврейскому народу, чтобы как-то выпрямить дорогу для Машеха настоящего, чтобы пришел, что тогда другим народам будет легче воспринять. Он дальше объясняет это. Кейцат, каким образом? Кварнит мала улям кулоба дебре Машех, что уже заполнился весь мир словами Машеха. То есть все говорят о Машехе. Ну, говорят о Иисусе, ну, пусть говорят о Иисусе, какая разница, но идея Машеха у людей появилась. Понятная идея, да? У Медеврея Тора и про Тору, потому что он привел вся эта, как это, Ветхий, вместе с этим Новым Заветом, люди познают также Ветхий Завет. Да, Ветхий Завет, Тору, в принципе, еврейские эти, все это распространяется для людей. Самая читаемая книга в мире Тора, не? Библия, то, что называют. У Медеврея Митцвот и какие-то и слова Митцвот. Не важно, что они выполняют, но какие-то идеи у них появились. Вы пошту дворимелю Баи в Рахуким. И это распространилось даже в самых дальних островах. У Баамим Рабим во многих народах. Арелелев, у которых Арелелев, ну, необрезанное сердце. Не будем в этом ходить, когда тоже объясняли. Вэмно Симон от Нимба дворимелю. И они об этом обсуждают, это изучают, об этом говорят. Да, и митцвот Тора, то есть обсуждает вопросы все народы. Так, суббота, не суббота. Не важно, что они не выполняют это дело, они не должны выполнять принципы. Но они это обсуждают, это известно в мире. Элю амри митцвот элю имеет вою кварву батлу. Одни говорят, что митцвот эти, то есть в смысле митцвот Тора, они истина. И аннулировались. Но только потом их отменили потом. На самом деле это истина. Например, некоторые говорят, что митцвот Тора это правильно, это истина. Только потом были аннулированы. Было юного год для дорога. То есть они не должны были всегда. То есть не остались в поколениях. Велем рим говорим не старим, не старот. А другие говорят, что в этих законах Торы есть вещи какие-то очень скрытные. Есть же вы и нам капсутам. Надо понимать их по-простому, надо понимать как-то по-другому. Уже пришел Машех, так они говорят, и раскрыл их не сокрытие. То есть люди это обсуждают, об этом говорят. Народы мира, множество, большая часть населения говорит о законах Торы и так далее. Викшеамода Мелеха Машех, и когда придет Мелеха Машех, настоящий, Беймет, по-настоящему, Вуяцлех, Бейрумы, Насемият, и когда он преуспеет, и поднимет и вознесет, ну, поднимется и вознесется, мияд эм кулям худе, сразу же все они возвращаются в йодим шешекер нахало аватэм, шешекер нахало аватэм. Сразу же они поймут, где истина, и поймут, что то, что они учили, то, что им объясняли, это ложь. Но само понятие это у них есть. Пусть оно неправильно, но в какой-то, но они, как, понятие есть. Когда придет Машех, так им сразу все перевернется. Вдруг станет ясно, что вот это вот, что вот все, что они до сих пор как бы учили, это неправильно. На самом деле, в сути своей, есть понятие Машех, есть это, и тогда они примут и придут, значит, к евреям в этом смысле. Нахала вот им, и высанаем вот им, в эту. Да, это что напишет Рамбам. То есть получается интересная вещь. Он приходит и говорит нам идею того, что на самом деле возникновение христианства и ислама, оно было в замысле Всевышнего. Несмотря на то, что это было ложное мессианство, а у Мухаммеда не было настоящего пророчества, неважно, там мы сказали, ложного пророчества тоже нельзя назвать, потому что ложного пророка мы называем только того, кто пророк, который неправильно объясняет. Тот, кто является пророком, нельзя его назвать ложным пророком. Да? И поэтому, и поскольку это так, но они были, почему это получилось силу в мире? И на самом деле было множество таких, которые всегда поднимают. Среди евреев вообще в каждом поколении есть, который себя объявляет тем или пророком, или Машиахом, все что угодно. Ну и так они как появились, так и исчезли. А вот это именно осталось, не просто осталось, и расширилось в историю, увеличилось и так далее, с обоих сторон. Почему? Объясняет нам Рамбам, есть был в этом замысел Всевышнего, чтобы подготовить путь для Машеха, тогда им будет легче принять идею Машеха, когда он придет по-настоящему. Им просто надо будет немножко исправить свое мировоззрение, не то, что они думали до этого, а не то, что они думали про Машеха до этого, а то, что должен быть по-настоящему. Само понятие Машеха есть. Так приходит Рамбам. Вот эту вот идею я хотел тоже как бы разобрать. Более понять, что это значит, что стоит за этими словами здесь Рамбама. Но прежде, я думаю, нужно рассмотреть, саму и немножко рассмотреть схему обоснования, чтобы знать, о чем вообще там разговор, когда приходят христиане и приходят и говорят и так далее. Они строят свое обоснование. На чем строится их обоснование? Я хотел бы рассмотреть также ислам. Не знаю, насколько у нас хватит времени. Да? Может быть, сделаю это вкратце, насколько это возможно. Во всяком случае, с точки зрения христианства, приходят они и говорят, вот мы, это значит, искали, да, и был Иисус, который пришел и так далее. Да? Ну, во-первых, там первое, обоснование первое должно быть, если вообще он был. Был тот самый человек, про которого рассказывают. Потому что на самом деле христианство, настоящее, когда оно началось где-то 300 лет после всех этих событий. То есть, когда там было большое собрание какое-то в этом, да, в Риме, и они приняли христианство. Да? Теперь, почему именно это считается? Ну, так в истории многие говорят, что с этого момента начинается христианство по-настоящему, это случай официально. А почему именно с этого момента? Чем этот момент? Ясно, что были те, которые верили в христианство до этого, были разные секты. Секты, группировки, группки и так далее. Как там рассказывают, что было до этого? Не было какой-то одной общей религии, которая охватывает многих людей вместе и так далее. Такого не было. Откуда мы это знаем? Из того же самого места, что там, в этом, когда был этот собор, так они так это с того момента рассказывают. Теперь, мы откуда знаем вообще, почему мы говорим, что христианство, не мы, а те, кто вот историки, не знаю, что началось именно вот с этого самого собора, который там был, собрание, я знаю, 300 лет тому назад. Там было в Армении, потом было в этом, в одно время приблизительно. Где-то 300 каком-то году там, где-то рядом, да? Почему? Потому что тогда было большое собрание, и много людей это приняло. Не просто приняло, а были свидетелями этого. Весь Рим, я знаю, большая часть населения, правда, были свидетелями, современники. Они ясно знали, что сделали, приняли христианство, скажем. Ну, понятно, да? Если их приняли христианство. Все знают, что приняли христианство. Когда приняли? В этом соборе. Было поколение за ними. Еще миллионы людей, которые знали, что предыдущее поколение приняло христианство. А за ними было еще поколение, которые знали, что предыдущее поколение знало, что предыдущее поколение приняло ислам. И так далее до сегодняшнего времени. То есть до сегодняшнего времени у нас есть, это называется традиция, в общем-то, свидетельство в поколениях, что в этот момент вот приняли христианство, что это не просто миф. Чем отличается миф от свидетельства? Тем, что свидетельство, как мы всегда говорим, оно построено, оно многочисленное. Когда есть один человек, что-то рассказывает, это миф. Кто-то скажет, он тоже свидетель. Допустим, но он приходит, он может придумать, он может добавить, он может изменить, он может все что угодно. Свидетельство одиночное, оно в большей мере субъективный объект. Поэтому то, что он рассказывает, это мы относим, называем мифом. Вот, можно назвать мифом, может еще как-то. Кто-то что-то рассказывает. Но когда есть много свидетелей, то фактор субъективности уменьшается, и фактор объективности увеличивается. Понятно? Потому что не могут много свидетелей вместе договориться, обмануть, что-то изменить и так далее. Просто не могут физически, не могут фактически. Это да. Это принцип свидетельства. То есть свидетельство – это объективный момент. То есть когда оно многочисленное, то свидетельство оно становится объективным фактом. Перестает быть мифом. Когда оно свидетельство или там какая-то история от одного человека, оно может быть миф, выдумка, все что угодно. Мы ее называем просто мифом. Когда оно множество свидетелей, мы это называем реальным фактом. И даже когда это было в поколениях, прошло 10 поколений, но если в каком-то одном середине поколения прекратилась эта передача, и идет нам следующее поколение, и говорит, что вот было такие события. А мы спрашиваем, откуда вы знаете? А они говорят, в прошлом поколении у нас был человек, который нам рассказал, что до его поколения было миллионы. И уже все, нет ничего. Понятно. То есть тогда уже мы полагаемся на рассказ одного человека. Не сначала, а где-то в середине истории. Пришел какой-то человек, сказал, что вот в прошлом поколении все верили там, я не знаю, в какую-то идею. Или были вот такие большие события. Но один человек рассказывает. Да? Тогда может кто-то ему поверит, не поверит, не важно, но последующие поколения, они уже не являются свидетелем того, что было то, они являются свидетелем того, что вот тот человек в том поколении им рассказал. А это значит, свидетелем является и мифом. И так далее. То есть, если не прерывается эта цепочка свидетельства миллионов людей в поколениях, то тогда это свидетельство, оно является фактом, реальным. Это является событие, которое мы принимаем. Это есть доказательство, построено на разуме. Почему? Как схема разумности, я где-то в лекциях объясняю подробно эту схему, философскую схему, в рамках формальной логики, да, не совсем формальной математической, а в рамках понятия логики объясняем, как это построено, почему это именно это есть является разумом. Но это разумное решение. Единственное разумное вот это доказательство с позиции разума, которое можно свидетельством. Теперь, и у нас есть свидетельство от этого собора. Правильно. А что было до этого? Спросим у того поколения, которое было, что нам говорили то первое поколение, когда было у них вот этот вот собор, да, вот это вот собрание. Что они говорили? Они говорят, что раньше были разные секты, разные группки, которые верили, что это, а мы потом это приняли как одно, по той причине, другой причине, неважно. Но не было, кто эти люди, которые были до этого? Они получили от каких-то миллионов людей, которые были до них. Были какие-то секты приняли, или пришел бы один человек, взяли его, приняли, или два человека, или десять, неважно. Понятная идея. То есть получается, что история начинается вот этого настоящего христианства, как религии. С этого момента собора. А до этого было что-то непонятно, что было. Ну, было что-то. Ну, ясно, что что-то было, потому что иначе бы не было. Но как это назвать? Свидетельство назвать это невозможно. Поэтому система обоснования здесь уже, в принципе, проблематична. Но нам это не принципиально, как бы этот сам по себе вопрос был или нет. Мы-то знаем, что поскольку была книга, значит, что-то я написал. А может быть, не то, как они рассказывают по-другому. А может быть, не так, как оно. Но что-то было. Правильно? Что-то было. И тогда мы обращаемся. И, во-первых, те вот эти вот, которые говорят, что на самом деле до этого тоже было вот, как бы, христианство было, что верили там и так далее. Все эти истории правдивые, то, что было до этого. Доказательств свидетельских, таких, как было после собора, у них нет. Поэтому это называется мифами, рассказами. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, в такой мере, а может быть, в другой мере и так далее. Одно из основных обоснований их, это еврейские источники. Потому что в еврейских источниках у нас есть традиция до получения Торы от горы Синай. миллионы свидетелей, миллионы евреев в каждом поколении и поколении. На это мы полагаемся. У нас есть также традиция, то, что было до этого собора, где это в Талмуде, в Мишне и так далее. Это как раз то самое, что вырезали в цензуре. Да? И они, в принципе, полагаются, одно из оснований того, что действительно, как бы, что был такой человек Иисус, который действительно, это не просто там рассказы какие-то, да, что эти мифы, не просто мифы, а были реальные события, или был реальный такой человек, был реальный такой человек, а единственное основание у них есть настоящее в рамках свидетельства, это только еврейская традиция. И вот, в частности, Рамбам здесь приходит и говорит Ешу, приходит и говорит, что был такой человек, которого звали Ешу, и он это, и также в Гемаре говорится и так далее, и по сути был какой-то человек, да, и так далее. Так что мы можем полагаться, что кто-то был, да, потому что у нас есть еврейская традиция. Но с точки зрения христианской традиции нет там доказательств, нет там обоснований на уровне свидетельств. Как бы то ни было, это ладно, а сам это в покое. И допустим, что и было. А что было? Действительно был кто-то, потому что мы знаем, в наших книгах мы знаем, что он был. Но вопрос, если эти события, которые описаны там в их книгах, вопрос, если они были вот так, как они, то, что там описано, действительно было или нет. На это нужно тоже для обоснования. Традиция. Ну как, откуда мы знаем? Кто-то написал книжку, ну так что? Так в этой книжке обязательно то, что там сказано, обязательно истина или нет, так оно было или так оно не было, тоже вопрос. Нужны для этого свидетели, которые были в это время, были свидетелями этих событий. Они передают нам, что вот то, что там было, оно было действительно так. Теперь, а таких свидетелей нет. Единственное, мы сказали, это еврейская традиция. Но в еврейской традиции эти истории совсем по-другому. Есть несколько историй в Талмуде, вот в этой Кисранаташас, несколько историй, они в какой-то мере похожи на то, что рассказывают вот в этом Новом Завете. Немножко. Но на самом деле по-другому. И потом много разных. Есть, ну, несколько историй, и они немного похожи между собой, но разные. Очень может быть, что было, ну, несколько людей таких. И я могу предположить, что это вообще был какой-то собранный образ. Да? Потому что, да, точно того, что написано в этих, там, как-то, в Новом Завете, еврейских источников нет. А узнать, а если полагаться, на каком основании мы на них полагаемся, что вот эти события действительно происходили так, как они происходили. Больше ничего нет. Это есть на уровне мифов. Да? Что если приходят и рассказывают, что вот кто-то там пришел, и что-то им принес, и кто-то рассказал. Ну ладно, оставим эту вещь. Возьмем само вот это. Допустим, что действительно была какая-то передача. И были какие-то, какая-то вот, да, до этого... Предположим, что было вот так, как вот рассказывают в христианской истории, традиции, я знаю. В самой христианской, самой-самой такой, как ортодокса, самой такой крайней христианской мировоззрении, да, в самом таком вот религиозном, христианском, сильном, там говорится, что все началось с чего? С того, что пришли эти 12 учеников, что были 12 учеников того самого Иисуса, и принесли вот эти книжки. Из них построили, да, они пришли, рассказывали о Иисусе, там, я не знаю, не 12, по-моему, книг, там меньше, но не принципиально. И они пришли, эти 12, там, да, вот эти, они пришли и рассказали то, что рассказали. С этого начинается христианство. На самом, и мы не говорим о историках, которые говорят 300 лет после этого, а говорим о... В самом христианстве, с чего вот, в самой вере христианства, все начинается вот с этих, как они называются, апостолы. Да? Несколько евреев, которые пришли и сказали. Когда? Как датируют они это? В их традиции, в той самой традиции, которую кто-то называет мифами, кто-то называет еще как-то, не принципиально. Как это датируется? Где-то около 70-го года нашей эры. А когда эти события происходили сами по себе, то есть по их же традиции, когда происходило, что Иисус родился как-то в нулевом году, в первом году, да, нашей эры, так же они считают. В 30-м, ну где-то 30 лет он был казнен. Значит, все события о начале христианства в их мировоззрении начинается 40 лет после всех этих событий. Понятно, когда пришли эти его ученики в Рим и начали там, принесли какие-то книжки и так далее. они пришли уже за 40 лет после его смерти. Так как я смотрел в разных источниках христиан, самая ранняя дата, о которой они говорят, как о начале христианства, это приход вот этих вот апостолов, и они пришли где-то в районе 70-го года эры. Мы сейчас выясним, что это за годы. Они пришли в это время. То есть 40 лет. Все начинается, вот та самая, не, да, та самая религия, сама по себе традиция христианская, 40 лет после того, что произошло, уже закончились все события, то даже умер и так далее. До этого он там был евреем, жил среди евреев, тот, про кого они говорят, и он следовал еврейским, он там, он поднял свою, ну, как объявил себя, кем бы он объявил, евреи его не приняли, кто-то принял, может быть, были какие-то, которые пошли, кто-то не пошли, большинство, естественно, не пошли, его или выдали, как его, да, римлянам, и те, значит, его казнили, или же убили его в суде, как здесь Рамбам пишет. Может, имеется в виду, в суде не в самом суде убили, а в суде постановили выдать его, это называется убили. Дети рассказывают про то, что его распяли. В еврейских законах нет распятия вообще. Это явно, да, не может быть, в принципе, по сути. И это вообще нигде не в еврейских источниках про это не говорится, но не принципиально. И вот, значит, мы говорим про 40 лет после всех этих событий. Причем здесь, почему 70-е годы? Потому что 70-й год – это когда был разрушен второй храм. И все евреи вышли в Галут. Это как раз-таки 70-й год нашей эры. Понятно тогда, что евреи оттуда вышли, и множество евреев их вывезли, кого вывезли, в общем-то, в Рим. И среди них был не один Машиах, а много, почти видите, кого только не было, я предполагаю. Как и сегодня, да? Когда выходит огромное количество этих, и они, значит, ходят и так далее. Понятно, да, приходят, представляем себе, огромное количество приезжает в Рим, что они там вытворяли, да? Захватили все эти, я не знаю, что там вытворяли, да, евреи, они случили, народ очень активный. И естественно, как кто-то, по всей видимости, развил не одну теорию принесли между собой, и не одну эту, да, и они, значит, стали делать религии, как они делают религии во всяких народах, и там тоже сделали это. И, значит, среди них, по всей видимости, были какие-то люди, которые принесли вот эту идею, написали книги или принесли эти книги, не принципиально. И вот они с этого дела началось. Но это ладно тоже. Значит, что-то там было, по всей видимости. Был какой-то человек, по всей видимости. Были евреи, которые приехали, ну, понятно, после разрушения храма оказались в Риме. И что-то пришли, они там стали рассказывать разные вещи. Теперь вопрос, если это события, которые они рассказывают, они действительно имели место или нет? Никакого свидетельства. Даже в христианской религии. 40 лет прошло. Приходит там 12 человек, или я не знаю, сколько там пришло человек. Рассказывают какую-то историю. Как это можно назвать? Свидетельством? Понятно, да? Многочисленным свидетельством. Мифы. Поэтому это тоже понятие. Ну, войдем даже в эти вот рассказы, которые там приходят. Приходят и говорят, ладно, даже по этим рассказам, когда мы идем. Приходят они, говорят, значит, был вот Иисус, он делал и так далее, и он Машиах. Откуда мы знаем, что он Машиах? С их точки зрения. Допустим, действительно, сейчас не будем ходить там, кто они, были ли эти апостолы реальности. Ну, допустим, вот они пришли вот этот рассказ. Рассказ он был Машиах. Вот в рамках этого рассказа. В чем было его? Он говорит, почему он был Машиахом? Обратная история, которая там идет и рассказывается, какая? Что там, все, что было, там восстание. И так далее. То, что это можно предположить, что было не одели, казнили. И похоронили, то есть поставили в гроб. Это история. На этой истории все построено. Если там поставили в гроб. Да? А потом на утро пришли, и он был пустой. Какой вывод? Оживился, он воскрес. А какой еще вариант может быть? И нет другого варианта, кроме как воскрес, да? Как, куда он делся и так далее. Но этого не знаю. Я предложил бы еще ряд вариантов, что произошло. Но это отдельная вещь. Но это доказательство. Мы сейчас говорим об основаниях. Это что-то удивительное. На чем построено? То есть, в принципе, если мы смотрим, входит в систему обоснования христианства, она полностью просто не выдержит никакой критики. С точки зрения разума. Есть другое обоснование, мы еще в него войдем. Да? Но с точки зрения разумного обоснования, оно очень слабое. Приходят, на какую-то историю рассказывают, и вот даже если действительно он умер, мы можем предположить, что человек умер, и его казнили, да? Потом он, вдруг его нет в гробу, значит, он воскрес. Приходит нам потом рассказывать, нет, откуда мы знаем, что он воскрес, а не там его своровал кто-то или еще что-то, да? Потому что потом он явился людям там, где это было, там через, не знаю, сколько-то дней, или через пару дней, я не помню, не помню точно, надо посмотреть там. Через несколько дней он показался для людей, и люди его увидели. То есть после того, что он умер, он показался людям. И тогда, и сколько там было людей? 300 человек, рассказывают. Так, насколько я помню, 300 чем-то людей. Но это уже серьезно. 300 это не миллионы, но хотя бы что-то, да? 300. Да? 300 людей. Значит, получается у нас доказательство с ихней точки зрения. Вот он исчез из гроба, а потом появился. И 300 этих их видят. Какой вывод? Значит, он воскрес. И появился, и значит, это, да, беседер. И так далее. Теперь, все вроде хорошо, правильно? Только откуда мы знаем, что там было действительно 300 человек? Было 300 человек после них, которые видели, и потом передали дальше, 300 и так далее. Нет, конечно. Приходит тот самый человек в 70-м году, 40 лет после этого. И рассказывает, что он был там похоронен в гробу, а потом гроб был пустой, а потом его видели где-то там другие люди, 300 человек. И за это доказательство, на чем построено, на свидетельстве одного человека. Да, этот, который рассказал. То есть эти 300 человек нам тоже не дают свидетельства. Чтобы было свидетельство, должно было быть свидетельство, которое передается дальше от свидетеля к свидетелю. Многочисленное свидетельство о поколениях, этого тоже нет. Так что, в принципе, вообще, если это было, может быть, и было, мы сейчас пытаемся войти в это, но обоснования разумного нет, доказательства нет, это миф тоже. Можно поверить в миф, кто-то поверит, кто-то не поверит, не важно. Ну, допустим, что войдем в этот миф, допустим, что действительно так оно было, что действительно стал этот, и потом он появился, значит, его увидели. И что это доказывает? Говорят, доказывают, что он воскрес. Ну, допустим, что он воскрес. Ну, что теперь? Значит, умер, а потом воскрес. Что теперь? Значит, это доказывает, что это доказывает. А как он мог воскреснуть? Посмотрите, Бог его воскресил. Это логика, да, доказательство. Если Бог его воскресил, то а зачем он его воскресил? Просто так, для игры, но Бог воскресил. Так то, что все, что он ему рассказывает, все, что он рассказывает, значит, тоже идет от Бога, поэтому должны принимать, о чем он говорит. Это система доказательств. Это. Я уже говорю о всех там о проблемах вот в пути вот этого доказательства, но само по себе мы же сказали не один раз, что на самом деле воскрес. Даже если бы воскрес, допустим, а может ли человек стать жить? На самом деле наши традиции мы знаем, что может. И были еврейские мудрецы, которые делали, в Талмуде написано этом, они делали, могли оживить человека. И были разные способы, как это делается. В нескольких местах в Торе есть Танахи, есть Талмуде. И есть совсем история, я знаю, пару столетий назад, где мы это, да, что скажут, что в одной стене там пришли, значит, подкинули мертвого ребенка нееврейского в синагогу, и тогда там собирались делать погром на евреев и так далее. Пришел раввин, оживил его, он встал, рассказал все, что кто его действительно убил, и умер. Таким образом, история оживления рассказывается в нескольких местах. Есть такой способ, можно оживить. Был ли тот оживленный, воскрес он действительно, или не воскрес, даже не принципиально. Допустим, что он воскрес, допустим, да? Совсем не обязательно, что это да, но допустим. Это является доказательством чего? Что он от Бога? Есть многие еврейские доцветы. Это вещь, которая может быть то, что делает, но она ничего не доказывает. Для евреев это вообще не было доказательством, естественно, потому что евреи это не делают. Но с другой стороны, появился он, ну так появился или не появился. Иди знай, что у них там появилось. Может быть, галлюцинации были, может быть, еще что-то. Может быть, появились, может, не появились. Человек видит там что-то это, да? Потом там делал разные чудеса, ходил по воде и так далее. Мы возвращаемся к началу того, что мы сказали. Чудеса не являются доказательством. Принципиально, как мы сказали. В Египте были намного больше доказательств. Больше чудеса, намного больше, евреи тоже не поверили в это. Потому что почему? Потому что доказательство и чудо это воздействие на эмоциональное состояние человека только поэтому, а не там до утверждения. Он же, да, фокусы можно делать. Я когда-то спрашивают, как, почему не верите в этого Христа, а почему я в него должен верить? Это же потому же, а ведь он чудеса делал. Ну так что же он делал чудеса? А почему евреи, которые были в его поколении, его не приняли? Почему? Они смеялись над ним. Почему? Потому что там каждый, ну если не ребенок, ну почти многие могли делать те чудеса, которые он делал. Есть разные способы, пути, как это делалось. Мистика, есть еще куча разных вещей. А он учился у еврейских мудрецов. По всей видимости, знал эту мистику. В те времена это было намного более доступно. Мог, по всей видимости, это делать. Без проблем. Да? Теперь, и это, значит, так, все эти чудеса, и все это, и даже его воскрешение, оно не является доказательством для нас. Это здесь эмоционально, не более того. Поэтому с точки, это все доказательства, которые там есть. Либо, если они хотят идти с точки зрения доказательства разумного, то есть с точки зрения свидетельства, так они обращаются к еврейским источникам, потому что только у евреев есть традиция. В истории там раскопок, то, что нашли, тоже там это, на это тоже нельзя полагаться. Ты не знаешь, кто там что-то написал или оставил и так далее. Еврейская традиция. Но еврейская традиция говорит это по-другому. То есть она говорит, что был какой-то такой человек, но говорит это по-другому совсем не то, что они говорят. И еврейская традиция не является машейхом никаким. Теперь, это понятно. То есть на этом построено все обоснование. То, что они приводят различные суким из Танаха там, или еще откуда-то, чтобы показать нам, да, из Танаха, или там истории, из пророков и так далее, чтобы доказать, ну, это явно неинтересно просто, явно, что мне никаких даже, да, обсуждать неинтересно. Но это, значит, база обоснования. Христианство, она проблематичная вообще, с точки зрения этого, да. Но нам все-таки интересно, а почему же так много людей в это верят? На чем построена сама по себе вот это вот? На чем, как она это настолько? Ведь с точки зрения логической базы системы доказательства там очень, очень слабо, да? Нет почти ничего. Для нас, евреев, понятно, что он приходит, даже он сделал он воскреснет и воскресит еще там множество своих поклонников и так далее. Для нас, для евреев, это не доказательство. Придется сказать, что я Машиах. Ты приди к еврейским раввинам, они тебя проверят. И если они скажут добро, то тогда да, если нет, нет. А поскольку ты приходишь и меняешь законы Торы, то уже даже все остальное проверять не надо. Это ясно, что он уже не Моше. Тем более, если он умер и пропал и все прочее. Тем более, если он не собрал еврейский народ, а наоборот привел. Тем более, все прямо противоположно. Что нам говорить о Машиахе? А ты говоришь, чудеса он там делает. Ну, чудеса есть, многие делают разные фокусы. Могут делать разные фокусы. И так далее. Нет проблемы фокуса. Да, и поэтому для нас это явно не фокус. Но в народах мира, они как бы, да, они, для них нет этой системы обоснования, как у евреев, на такой вот логической основе. Поэтому воздействие эмоционально, оно имеет большую роль. И вот это вот чудо, чудеса, но здесь тоже непонятно. Они видели Иисуса? Никто не видел. И первые христиане его не видели вообще. Началось еще 40 лет это, да? Те, которые... С чего началось христианство? Евреи, которые были там, но они-то не были христиане. Не знаю, как их назвать. Евреи, последователи, его ученики, кто они были, или там кто рядом с ним. А христианство начинается с тех неевреев, которые приняли это. Это, в принципе, христианство. Да? У него у самого не было идеи того, что он как бы строить другую религию, а он имел в виду в рамках еврейской этой, да, понятно. То в любом случае у них все это начинается с этого момента. Но они сами, так если да, они даже не видели чудес, не видели его, так почему настолько это у них это, да, есть вот эта вот вера в это дело, почему, на что они полагаются, это интересная вещь. И здесь мы должны понять это, да, Да? Это система обоснования христианства. Не хочу входить дальше, там я где-то объясняю это более подробно. В принципе, я хотел бы еще рассмотреть, может быть, идею ислама. Да? Идея ислама, как там построено обоснование. Очень интересно, что ислам с точки зрения обоснования, он намного более разумнее. Вообще это очень интересно. Мы сегодня смотрим ислам, ну, христиане, это как бы Европа, они такие современные, интеллигентные и так далее. А мусульмане, как бы в нашем сегодня представлении, то, что мы видим разные там самоубийцы и все, что и так далее, дикие, темные и все прочее. Но на самом деле, когда смотришь в религии, прямо противоположно. Очень интересно. А именно исламское, в исламе оно было намного ближе к иудаизму. И там система обоснования тоже более построена на логике более-менее. Без этих. Вот в христианстве она полностью не обоснована. Все построено на каких-то ощущениях людей, которые это совсем не обоснованы, которые можно все провернуть. А там они пытаются как-то дать какое-то объяснение более или менее разумное. Я не раз общался и там читал разные вещи, то, что они говорят. И вообще в исламе там с точки зрения законов и обычаев они были намного ближе к иудаизму. Это очень интересно. Но не тот ислам, который сегодня мы встречаем, вот эти вот разных, да, бандитов, которых и так далее. Да. Ну, видимо, есть там разные, много разных этих. А, с одной стороны, и потом, кроме этого, евреи всегда, когда они жили в исламских странах, им было намного лучше, чем это да, был рассвет евреев, именно когда они ходили в странах ислама. С точки для них, для евреев было всегда, они всегда лучше ладили именно с мусульманами, чем христианами. Христиане это была эпоха ужасная. Во всяком случае, как бы то ни было, в чем у них построено обоснование? Они приходят и говорят так: Мухаммед это пророк, последний пророк. И поскольку он последний пророк, то тогда надо полагаться на него, то, что он сказал, так это на память. Приходит как бы Всевышний и дает через своего пророка, и вот это последнее пророчество, оно решает. Это как бы одна из схем вот этого, да? Ну, принципы ислама. А само по себе идея, откуда ты знаешь, что он пророк? Да, и здесь мы снова входим в эту идею. Откуда мы знаем, что он пророк? Кто такой пророк? И как построено? Почему? Как я знаю, что он пророк? Это мы уже в прошлый раз разбирали, но я скажу вкратце, в чем суть. В чем суть? На самом деле, все постоянно. Они прям приводят, откуда они берут, это историю берут. Прям приводят. Что в истории написано? Где это написано? Говорим, шофтим. Да, так и сказано. Они же как бы признают, они признают еврейских пророков. Да, это еврейских пророков они признают. Только там интересно немножко. Они признают как бы всех еврейских пророков. Они там Моше, это у них Муса. Как его, да, там, Ибрагим, это Авраам, ну, Яков, там кто-то у них тоже, не помню, Якуб, а этот, кто у них там был, да, меня больше всего это рассмешило, это Шлома, кто у них это, как забыл,
Сулейман.
А, Сулейман. Шлома это Сулейман. Сулейман, царь Шлома и так далее. Только что, они, да, только что. Когда ты им говоришь, если ты принимаешь пророков, давай я тебе открою, что пророки сказали. Так как вы приходишь и нам говоришь то, что это, да, вот эти как бы, да. Он пророк. Говорит, нет. Если то, что я ему привожу, не соответствует его как бы пониманию, понятиям, значит, это просто придумано. То есть он считает, что Тору потом переделали, изменили и так далее. Но пророки сами по себе хорошие. А вот то, что в Торе про них написано, в Танахе, это потом что-то придумали, что-то не так и так далее. Поэтому здесь большой вопрос, насколько они принимают Тору, как мы говорим. Это интересно. В христианстве как бы само восприятие, философия, она не настолько близка к иудаизму. Но книгу Танах, ветки заражены, у них точно такое, как в евреи. А вы сами, кстати, наоборот. Они принимают еврейских пророков всех, и во многих обычаях очень близки к евреям. Но Письменная Тора они почти что не принимают, потому что это да, не так, так как, да, то есть у них свой Сулейман и свой Муса, и то, что они говорят, совсем другое, не то, что у нас написано, у них свое. Поэтому я не знаю, как можно говорить о них, что они принимают Тору. Это значит одна из идей. Кроме этого, приходит вопрос, а кто сказал, что это значит? Но вот это вот они приводятся как свидетельство, что сказано это в книге Шофтим, сказано так. Викита Марбалев Хайхани, да, это давар, там сказано про пророков. И сказано так, что вот ты скажешь в сердце своем, как я узнаю эту вещь, Ашер Владимиру Ашем, что не говорил Творец. То есть, если приходит пророк, он говорит, здесь про лжи, про ложных пророков, же пророков. Торе сказано, что придет тебе кто-то и скажет, что это не так и не так, и про я пророк, и вот я прихожу. А ты, если он ложный, ты его не имеешь, лже пророка ты не имеешь права принимать, а только того, кто это, и должен, если ты не принимаешь его, то тебе есть наказание и так далее. И тогда ты спросишь, а как я узнаю, кто из них пророк? Это приводит на пасук Торе. И сразу же отвечает Тора. Ашер идабер анави башем ашем вело ие. Что то, что будет говорить пророк именем Творца, башем ашем, вело ие, но оно не будет. Вело ие адавар. И не произойдет оно так. То есть он приходит говорить со стороны от Творца. Вот мне Творец сказал, что так-то и так-то. Оно так не происходит. Это ты видишь глазами. Вело ие во адавар. Не произойдет это событие или эта вещь. Ашер лодибру. А Шерло Дебруашен, то, что не говорил Всевышний, Базадон Дебруанави, это было Базадон. Базадон, это было обман этого, значит, самого пророка. Он не специально говорил то, что неправильно, то, что на самом деле это не так. Так он это приходит и говорит, он придумает в себя ложную вещь. Поэтому не принимаем этого пророка. Это же написано в Торе. То есть Тора приходит и говорит, надо проверять пророка. Тора нам говорит, надо проверить пророка. Как я проверяю? Я спрашиваю его. Да что сказал Творец? Он мне говорит, вот этот Творец сказал. И оно не происходит. Значит, он ложен, значит, он обманывает. Это что он говорит Тора. То есть, если происходит то, что он говорит, значит, это пророк. Так это написано. Получается, что то, что происходит, Тора нам говорит сама по себе, как проверить пророка. Я прихожу проверить пророка, я же не пророк. Ну как я могу проверить, если пророк это пророк? В чем суть пророчества, как мы говорили, пророк это не тот, который предсказывает будущее, а это тот, который входит, видит корень вещей, истину. И если он видит истину, он может сказать также будущее. Так я его могу проверить над предсказанием. Не то, чтобы пророк это, суть пророка это предсказание. Пророк не нужен для того, чтобы показал правильный путь. Но он должен видеть этот правильный путь и видеть истину. Но как я могу проверить, если он пророк? По предсказанию. В чем суть предсказания? Вот он предсказал, оно произошло. Тогда он пророк. А если не произошло, не это. Так что теперь? Значит, любой я услышу какого-то человека, который что-то предсказал, оно произошло, значит, это пророк. Как определяется пророк? И здесь мы знаем, что Тора, когда пишет, она пишет вкратце. А эти законы проверки пророка, если приводит Рамбам, подробно разбирает, что такое еврейская традиция. Естественно, я не буду все это проходить, но это то, что мы в прошлый раз много говорили про это дело. И это суд, что на самом деле проверка пророчества им занимается, проверком пророка занимаются мудрецы. И они должны проверить, есть два принципа, как мы сказали. Во-первых, оно не должно противоречить Торе. Почему? Потому что Тора нам засвидетельствована миллионами пророков. Одновременно. Поэтому никакой один пророк не может противоречить тому, что написано это, да? То, что сказано это. Это первая вещь. Другая вещь, я когда проверяю его на события, проверил, он сказал, это произошло. Что говорят в исламе? Он сказал, пророк, и это прошло, поэтому он пророк. Что произошло? Я сказал, сколько раз вещей, про что он предсказывал. Так там рассказывают разные истории. Предсказал, что там победит ислам, что он захватит войны, там еще какие-то вещи и так далее. Вот он предсказал, и потом, значит, это произошло, какие-то исторические события и так далее. Ну, вещи, таких есть много, которые предсказывают исторические события. И в любом случае, он сейчас приходит ко мне в мысли пророка и говорит, знаешь, что через 50 лет ислам победит. Ну так что, а я могу его принять как пророка? Ты мне же уже проверил, если он пророк или нет, так я буду ждать 50 лет, пока он это... Как делается проверка? На самом деле проверка, как мы сказали, пророчество, она делается на частных вещах. Это, что здесь Рамбам пишет, что его спрашивают какую-то вещь, скажи мне что-то. То, что невозможно увидеть просто так, нельзя знать, какие просто так. скажи, как это будет, или что там есть, или что там это. А он, поскольку видит корень меча, может сказать. И тогда он говорит, есть предсказатели, люди, которые предсказывают различные вещи, и тоже иногда попадают разные вещи. Разница принципиальная между пророком и предсказателем. Предсказатель никогда не говорит точную вещь. Если вы посмотрите все эти предсказатели, которые есть сегодня, всякие там, как это женщина, которая была там, еще кто-то. Кто-то приходит и говорит, ну, и пример, я не знаю, насколько это истинно, но факт, но так это то, что я слышал, что предсказал, что там Горбачев будет. Как кто-то предсказал? Как он предсказал, что будет человек, придет человек с пятном на лбу? Ну, с пятном, мало ли людей с пятном на лбу, мало ли этих. И вот когда пришел, он появился, вот это было предсказание, оно правильно. Оно, значит, это предсказание. Ну, что мы говорим? Ты хочешь, это предсказание, это не пророчество. Пророчество, он должен прийти, он видит ясную картину. Не просто что-то затуманное такое, что все вот эти предсказатели, они приходят и дают какую-то туманную какую-то эту, да, как его, картину, из которой, если ты включишь фантазию и так далее, сможешь сказать, что вот это похоже на то, что предсказали, то, что происходит, похоже на то, что предсказали. А пророчество должно быть точно, должна прийти сказать его, я знаю, номер загранпаспорта его, фамилия, имя, отчество и так далее. Если он пророк, он видит четко и ясно. Если он предсказывает, говорит, что вот этот будет, он должен его не просто там сказать каким-то пятном, а сказать точно, кто он такой, в каком возрасте, его, я знаю, солдатский номер и так далее. Да, должен сказать точно и ясно. Это идея пророчества. Если этого нет, не называется пророчеством. Это первое. Второе, что он должен сказать. Он должен сказать, он должен это, да, он не... да, и что это должен быть, во-первых, это должно быть точно, во-вторых, это не может быть ошибкой. В предсказателе, если вы посмотрите, всех этих предсказателей, они же говорят много разных вещей. Какие-то вещи мы находим, что что-то подходит, а большинство не подходит. То есть вещи, которые происходят, вещи, которые происходят. Я говорю про тех предсказателей, которых можно сказать, что они, ну, в каком-то смысле предсказатели, они просто обманщики. Да, Шалгунов полно тоже, да, но вот у них какие-то что-то происходит, а что-то не происходит. Вот это предсказатель, пророчество пророка, у него не может быть что-то произошло, что-то не произошло. Если у него, и он дал 10 предсказаний, 9 из них совершились точно, а одно нет, значит он обманщик. Не может быть ни одного, ни одной ошибки. Теперь, как его проверяют? На его предсказании или то, что он говорит о каких-то внутренних вещах, которые никто не может знать, кроме как да, пророк. Который можно проверить сразу. Не через 50 лет. А вот сейчас я тебе скажу, скажи мне, что там или что здесь, как будет через полчаса или еще что-то и так далее. И много-много-много деталей ясно должен предсказать. Это на проверке. Как-то Рамбам объясняет. И если в одном из них он допустит ошибку, это уже не пророк, он не признается пророком. А несмотря на то, что все остальное, он сказал правильно. Понятно. Пройти этот экзамен не так просто. Поэтому приходит мне кто-то и рассказывает, знаешь что, они приходят, говорят, что Мухаммед, он пророк. Почему пророк? Потому что то-то и то-то и так далее. Да? И потому что он предсказал, это произошло. Вот это предсказал и произошло, не относится к понятию пророчества. Должен пройти проверку, во-первых. Во-вторых, у нас эпоха пророков закончилась за 1000 лет до него, да, больше, чем 1000 лет, по-моему, даже, да, где-то 1000 лет до него, и так это было ясно, что сама, и так это самими пророками нам было сказано, что это пророчество было закончено, и все, поэтому не может быть, и проверка никого не прошла, поэтому не можем вот принять пророка. Они, значит, принимают. Но, с другой стороны, я сказал, что у них обоснования все-таки какие-то логического характера имеются. Какой логический характер? Ну, во-первых, они приходят и говорят вот те самые вещи. Говорят, вот мы знаем, что было так, там что-то произошло, но и приходят и спрашивают, подожди, а, ну, ведь есть вот те проблемы, которые я говорю, да, что, в конце концов, откуда ты знаешь, что это по-настоящему пророчество, да? Ну, прошел через 50 лет, там что-то произошло. И даже не через 50 лет, это еще что-то. А как они могли знать? И вообще, Кто сказал, что это точно, что это вот, может быть, кто-то что-то предсказал, так мы тоже называем пророком, или еще какие-то объяснения. Приходят они и говорят, это правильно, что это так. Но ведь это максимум то, что можно сделать. Так они приходят, это интересная вещь, да? Мы говорим, что правильно, мы не говорим, мы говорим, так они и говорят, да, интересно. Мы говорим, даем обоснование наиболее возможное в рамках логики. И в этом они правы. Только это обоснование, оно не является обоснованием абсолютным. То есть они приходят и говорят, что невозможно дать абсолютно. А вот то, что мы даем, наше обоснование, оно наиболее близко к тому вот это, да? Абсолютного нет. Они так и абсолютно не можем дать. И никто не может дать. И в этом смысле они правы, да? А то, что мы даем, это наиболее близко, насколько это возможно. И во всех своих хадисах они подчеркивают эту вещь. Это очень интересная вещь. Это, в принципе, подход разумный, но в обосновании он не помогает. Обоснования, в конце концов, здесь нет, потому что мы не принимаем обоснования приблизительные, близкие, так или иначе по логике, а обоснования только абсолютные. Мы, евреи, вообще такой народ вредный. Не принимаем, мы принимаем только абсолютную истину. Не абсолютную истину. 90%, 80% мы не принимаем. Для нас истина 99% и 9% это 100% ложь. Да? Если 1% он не является истиной, то все это 100% ложь. Ну и так это в сути, в принципе, мировоззрения. То, во всяком случае, это понятно, да? Поэтому их мы тоже не принимаем. Но там хотя бы есть какая-то логика, с которой можно как-то общаться. А у христиан вообще нет логики. Но у нас остается этот вопрос. Подожди, если это так и там, как вдруг, почему вдруг эта вещь, которая осталась в поколениях, которая расширилась, которая... Более того, потом приходим, Рамбам нам говорит, что на самом деле наши мысли не мысли Всевышнего. И это то, что они появились, это у них был замысел. Замысел такого. У них был такой замысел в их. Теперь я попытаюсь объяснить суть этого дела. На чем построена вся эта? Почему сегодня люди в это верят? Скажем, христиан. Сейчас мы потом коснемся это исламом в какой-то мере. Почему вы, христианцы, это принимают? Почему? Это интересная вещь. Там действительно нет логического обоснования. В сути своей вообще им не нужен. Более того, у них такой принцип, подход. Они приходят и говорят, что на самом деле разум, когда ты начинаешь что-то с позиции разума, разум человека несовершенен. Не только они говорят, но у них тоже это есть. Разум человека, он несовершенен. И поэтому, когда ты приходишь с позиции разума и отвергаешь что-то и то-то, да, наши какие-то понятия, нашу веру и прочее, это проблема с недостатком. Потому что разум, он несовершенен. Он не способен. Так это у них получается. То есть, здесь есть интересная вещь. Когда ты споришь с христианством, ты не можешь с ним спорить с позиции разума. Почему? Потому что чем больше ты доказываешь неразумность его утверждений, тем больше ты доказываешь ему истинность его веры. Почему? Потому что он знает со своей стороны, смотри, вот я верю в то, что я знаю, верю и так далее. А ты приходишь мне с позиции разума и приводишь доводы, которые опровергают это правильно, я ничего не могу сказать, мысли дано это. О чем это говорит? Это лишнее свидетельство этому принципу, что разум несовершенен. Вон даже мою веру, которая для меня истина, можно этим разумом несовершенным опровергнуть. Ну, типа такого, да? То есть, чем больше мы доказываем позиции разума, тем больше учили его в веру. Да? Потому что они... Почему? Потому что они считают, что если вдруг ты мне доказал, что христианство неправильно с позиции разума, это только показывает на то, что разум действительно несовершенный инструмент. Им не стоит пользоваться при доказательстве. Несмотря на то, что некоторые из них приводят различные доказательства и так далее на разуме, но это для других, а не для себя. А на чем строится их это? На чем? Это интересная вещь. На самом деле, как мы сказали, то, что Иисус появился там перед 300 людей, так в таком случае они предполагают. Да? Есть такой миф, что он появился этим. На самом деле, есть свидетельство людей, христиан, на протяжении всей истории, что в том месте люди рассказывают, что они видели Иисуса. Понятно, да? Приходит каждый раз. Я тоже сталкивался с несколькими людьми, которые приходят мне рассказывать, что вот он видел лично, что вот там пришел. Не важно, как он его называет, он его называет Иисуса, но он что-то видел. И приходит, вот я видел, значит, это доказательство. Значит, я ему буду доказывать, что раз традиция, не традиция, свидетель, а он это видел. Понятно, да? И я не могу сказать, что все они обманщики. Тоже понятно. Тот человек, с которым я говорил, я не вижу причины, что как-то, что ему было обманывать меня и так далее. То есть он что-то видел. Иисус, не важно что. Но он за это принял. Он видел что-то такое необычное, так как он это, да? А есть действительно история, что люди, многие людей иной раз видят разное необычное. Мы обычно не принимаем то, что они говорят, так говорит, придумал, что-то показалось, или еще что-то. Но тот человек, который что-то видел, он не может от этого отказаться. Да? Он-то видел, ты и я, когда я другому рассказываю, а когда сам себе, ему не нужно это чье-то обоснование. И он кто-то принимает, например, так он что-то видел там. И вот эти вот истории на протяжении, вот эти такие вот фокусы, да, на протяжении всей истории, они те, которые поддерживают идею, поддерживают веру христиан. Тот момент, там у них вся литература построена на рассказах, тот святой видел то-то, святой видел это, и в наши времена и так далее. Каждый раз есть многие люди, которые приходят и рассказывают, что вот он видел. Вопрос, что он видел, и что в этом видении? На самом деле, то, что, допустим, что я могу предположить, что человек видит какое-то это, да? Что-то он увидел у себя необычно. Есть много людей, которые говорят, что видели что-то необычное. Мы либо не доверяем, либо говорим, что показалось, либо галлюцинации, либо еще что-то. Не важно, как мы это объясним. Но тот человек, который видел, для него это, как к этому относиться? Для него это обоснование его веры. В каком смысле, на каком уровне? На уровне эмоционально. Это понятно. Он увидел, неважно, если это была галлюцинация, или действительно было какое-то явление, или еще что-то. Но в тот момент, что он что-то увидел, потом это дает ему силу веры. Как мы эту идею обоснования называем? Принцип эмоционального обоснования. Потому что разумное с позиции разума, это то, что мы привели, идея свидетельства там и так далее, пророчество. Пророчество – это выход из природы и столкнуться с истиной напрямую. Это идея в разуме, доказательство в разуме. А доказательство через ощущение, когда я что-то вижу, не в разуме увидел. Не когда я в разуме столкнулся с истиной, а когда я видел через ощущение, ощущения искажают. Все, что угодно. Я могу увидеть то, могу увидеть это, может быть, да, может быть, нет, может быть, и так далее. Это для нас не является доказательством. Но для многих людей именно это и является доказательством. Почему? Потому что это воздействие на эмоциональную сторону человека. А человек, по сути, существо в большей мере эмоциональное, чем разумное. И эмоциональная сторона очень важна для его, в его жизни, для обоснования всяких вещей. Нет сомнений, невозможно от этого... Невозможно от этого уйти. Да? Это понятная вещь. Теперь, как к этому относиться, вот к этому явлению? Это просто фокусы, или было, или действительно появлялся, и действительно появляется, может быть, этот, как его, Иисус. Или же это галлюцинация. Вот приходит человек, мне рассказывает такую историю, как к нему относиться? Я могу отмахнуться, сказать, ладно, там всякие глупости, мало ли, так обычно люди делают, тот, кто не хочет. Тот, кто хочет верить, он это принимает, говорит, а, вот, действительно, и так далее. Но это то, что подпитывает на протяжении истории христианскую религию, потому что другой подпитки там нет. Разумного обоснования там нет, в принципе, оно должно было бы исчезнуть давно. Единственное, что это то, что подпитывает. Как понять эту вещь? Я когда-то рассматривал эту вещь, приведу вам пример. В одной книжке я читал еврейского мудреца-каббалиста. В принципе, это... Я когда-то рассказывал эту историю. Это, в общем-то, была история в том, книги Ахават Шалом, по-моему, называется, от Раби Шалом Шараби, Рашаш. Да? Аз, и приходим и говорим, да, что он, история рассказывает, да, которая была в реальности. Ну, когда это было? Совсем недавно относительно, ну, где-то лет 100-200 назад. Что приходит он, значит, шел еврей один, раввин. Это было в Африке, по всей видимости, история Запада. Или где-то, ну, не принципиально. Он шел с места на место. Ну, как раньше шли? Шли в дороге. И останавливались на ночь. Да, надо было идти несколько дней, останавливались на ночь. В ближайшем поселении, и шли дальше. Так он тоже шел дороги своей куда-то, куда ему нужно было. И заходит, и к вечеру подходит какое-то поселение. Были там какие-то люди. И, значит, он попросился в дом, его приняли, хорошо, там радушные люди были, все нормально и так далее. И он, значит, начинает их спрашивать, там, сидит за столом, посадили, да, так к нему хорошо отнеслись. И они, значит, там рассказывают историю. Там был, значит, хозяин этого семьи, хозяин семьи во главе стола, там, все прочее. И рассказывают им, что у них такое поверье, ихняя религия. Они были язычники. Язычники, у них было такое поверье, что они всю жизнь могут делать все, что они хотят. Да? Делать все удовольствия и все это. Но потом у них есть какой-то день, в году, скажем, что кто-то из них, определенный человек, который, не знаю, по какой причине там решил, он прыгает, они зажигают костер, он прыгает, этот костер сгорает. Потом он попадает в рай. И все, что вот потому что он прыгнул, все его грехи не засчитываются грехами, попадают в рай, все хорошо у него, он прекрасно. Такое поверье. Теперь откуда, почему, а как можно в это верить? Да? Человек прыгает в огонь, после какого-то там прожил, там, я не знаю что, надоело, я не знаю как, прыгает в огонь, верит, что он, что так он, потом у него сам все хорошо. У них есть доказательства. Какое? Потому что каждый день, каждый раз после такого дня, после такого вот праздника, тот человек, который прыгает в этот костер, его семья собирается в доме, делает праздничный ужин после этого, к вечеру. И ровно в полночь он заходит, стук в дверь, и входит этот хозяин, тот, который прыгнул в огонь. Приходит и рассказывает, что он действительно, где он был, что он попал в Ганейден, что он там все хорошо, и рассказывает, как там так, и так далее, и все прочее. И к утру он уходит и все исчезает. Вот такое у них поверье, вот такое это. И так они все ведут. Это ему показалось очень странно, этому раввину. Ну, ладно, он пошел дальше. Через несколько дней он возвращается по той же дороге, ну, возвращается обратно. И заходит в тот же самый дом к вечеру. И они снова его принимают, все хорошо, сажают за стол. И сейчас говорят, что как раз этот хозяин прыгнул в огонь. Как раз был день такой. И он как раз таки прыгнул в огонь. И все они сейчас сидят за праздничным столом и ожидают, что в полночь он придет. Так у них поверят, так у них им ясно, все известно. Теперь приходит, то он садится вместе с ними. Наступает полночь. Действительно, стук в дверь. И он видит, ходит, открывает дверь, ходит хозяин. Ходит хозяин, садится за столом, во главе стола рассказывает, что он в Ганейдене, в раю, там просто так хорошо, и так, и так, и так. Все, и уходит. Понятная история. Ну, еврей этот ему показалось что-то не так. И он, значит, за ним. Выходит вместе с ним. Тот идет, он идет за ним, он идет тогда. Тот говорит, что ты идешь за мной, что ты меня преследуешь? А он говорит ему, я тебя не оставлю, пока ты мне не объяснишь, в чем суть. И тот видел, что у него нет выхода. Этот человек, еврей, видимо, был не простой человек, и не так просто было от него отвязаться в этом смысле. То есть он был специалист в мистике, в кабале, там, во всех этих делах. Так он говорит ему, смотри, я это, на самом деле, конечно, я не этот хозяин. Да, я не этот хозяин, я шед. Шед. Шед это как бес. Бес на иврите, на русском. Гашидим. И я каждый раз, когда кто-то, на самом деле, каждый из них кто? Бросается в огонь, попадает в ад, самый худший и так далее, получает наказание. Но я каждый раз прихожу и в виде этого человека это показываю им, как будто бы вот я тот самый хозяин, каждый раз принимаю образ этого человека и так далее. Это что рассказал ему тот самый Шед. Теперь вопрос, в чем суть? Здесь куча вопросов возникает. То есть получается, что это значит, что путем, который человек хочет идти, ведут его. Всевышний ведет человека тем путем, которым он хочет вести, идти. И он ему, значит, это показывает. Да? И он, да. То есть получается, здесь это реальная история, которая рассказывается. Но суть, нам даже не важна мера реальности, не важно, как человек смотрит на эту вещь. Суть в чем? Что поскольку с небес есть управление, и они, и если на небе есть такой план, чтобы вот это вот мировоззрение, оно, вот эта религия, это представление, это оно имело силу и продолжалось, оно с небес, с неба, с духовной управлением Всевышнего должно ее как-то подпитывать какими-то подтверждениями, чтобы они могли в это верить, иначе же они это выбросят. Чем подпитывается? Различными эмоциональными этими. Да? Почему? Эмоциональными какими-то фактами и так далее. Почему? То, что пришел этот человек в виде хозяина, вроде бы вошел хозяин, это доказать, что это действительно он, должен был бы на него проверить, ДНК ему проверить, еще что-то. Я не знаю, что это доказательство. Это не доказательство, абсолютного доказательства там нет. Ну, пришел человек, похожий на него. Это доказательство. Даже если пришел похожий, даже если это он, как будто бы он сам, почему он должен верить в то, что он там в раю и так далее. И еще, еще. То есть это обоснование, то, что он приходит, оно построено на эмоциональности, оно не является абсолютным. Но для человека, который базируется на эмоциональности, этого достаточно, чтобы в это верить. Получается, что вот эти вот различные принципы, на которых различные явления в мире, Всевышний делает различные вещи, чтобы подпитать, чтобы дать людям, да, как это, возможность в это верить. Это не доказательство. Доказательство не дает, невозможно привести доказательство, которое не является доказательством. На ложь невозможно дать доказательство. Но может дать эмоциональную подпитку этому. Делать какие-то явления. Он видит эти явления. Всевышний может делать все, что угодно. Человек видит какие-то явления, это ему дает эмоциональное подтверждение тому. Как? Да. И он в это верит.
Стимул.
Как? Я не услышал.
Стимул.
И здесь мы понимаем одну суть. Вот эти вот явления, то же самое мы сейчас можем перевести на христианство. То, что приходят они и там видят какие-то явления. Кто-то увидел что-то, кто-то увидел это. Ну, можно сказать, что многие из них просто обманывают. Или было у них иллюзии, или было галлюцинации, или еще что-то, неважно. Но в какой-то момент может быть, что человек было какое-то, и вот что-то там увидел, что-то необычное. Мы знаем, что есть всегда люди видят разное, много необычных вещей иногда. И они могут доказать, не могут обосновать, другие им не поверят. Они видят, видел. Мало ли есть рассказы разных людей, которые тоже там были. Теперь, для чего это? Оно-то происходит. Если оно произошло, это от Всевышнего, несомненно. А для чего оно послано? Для того, чтобы дать ему, поддержать его для, в том этом, да, в том, что нужно. И для чего это? Что именно поддержать? Что именно поддержать? Поддержать его веру вот это. То есть получается, сейчас мы начинаем понимать то, что говорит Рамбам, что не мысли Всевышнего, не наши мысли. И что он это планировал, как бы, чтобы вот это вот, да, чтобы эта религия как бы находилась и имела место и рога. То есть это идет тоже от Всевышнего. Для чего? Для того, что всего. А в ней нет обоснований логических и разумных. Не нужно, людям не нужно разумные доказательства. Они могут полагаться какие-то эмоциональные стимулы, им этого достаточно. Правильно, что там нет этого Иисуса, он давно умер и попал в ад, в Торе, в море, в Талмуде рассказывается, где он там находится и что с ним там происходит. Но люди видят какие-то явления, которые могут отнести, что как будто бы тот самый Иисус появился. Неважно, был он, появился ли на самом деле, не появился, но по сути не он сам, да. Но ощущение, что они его увидели, он пришел к ним, дает им подтверждение этой религии. А поскольку в этой религии нет разумного какого бы то ни было обоснования, более-менее логического, что можно было на это полагаться, это единственное, что ее подпитывает. Интересно очень, да? Понятная идея? Мы как, да? Теперь, с точки зрения ислама, я смотрю, как это построено в исламе. Здесь тоже есть интересная вещь. Мы, у нас, как я давал как-то лекцию про коды в Торе, кодирование в Торе. Удивительнейшая вещь. Мы находим кодирование в Торе, что там рассказывается про разных, и мои лекции, кто посмотрит, он увидит, как там это, да, рассказывает, объясняет, как вдруг, что видно, что это и книга Торы не записана человеком, записана Всевышним. Человек не может записать такую вещь, что там, ну, сложность системы, только сложность системы кодирования сама по себе, плюс к этому, записано все, что произойдет в будущем и так далее, в рамках этого кодирования и все прочее. Беседа. Но мы приходим и говорим, после этой лекции, в середине этой лекции, в начале этой лекции я там объяснял, и все мы это говорим, что мы верим в Бога не из-за этого. Коды нам не дают никого, да, мы их показываем, мы их видим, это поддерживает нас эмоционально, но это не есть доказательство. Ну, может быть, я могу сказать, что это, по всей видимости, в каком-то смысле, это косвенное доказательство того, что Таран не записана была человеком. А все остальное я не знаю, почему она была дана. Допустим, что Всевышний записал, допустим, из духовности записал. А почему, а зачем, а какие законы, а кто сказал, а может быть, просто, чтобы нас обмануть, он это написал. Или еще что угодно, все что угодно можно в рамках этого ввести и так далее. Но сам по себе факт, он очень сильный. Теперь, приходит, я как-то общался не один раз с мусульманами, которые это. Да, они говорят такую интересную вещь. У них другая. То, что я рассказал, их не система обоснования, она еще говорит о том, что Коран не записан человеком. Просто это не доказательство, одно из доказательств. Почему? Потому что в самой сути то, как он записан, не может быть, что это человек записан. Я не знаю, мне сложно определить, что я арабский не знаю, не могу, да, значит, читать как-то на арабском и так далее. И есть, которые говорят, что с точки зрения там поэзии, там какая-то поэзия такая особая, нечеловеческая, что человек не может написать. Ну, может быть, поэзии, да, нет, не знаю. Есть еще разные там, ну, разные вещи. Есть, которые говорят, есть один пытался мне что-то объяснить, и он там приводит какую-то систему, тоже какой-то зачаток идеи кодирования там, что какую-то букву там, читают такие матриоты, он там приходит. Сложно было проверить это, потому что в конце концов он сам это проделал расчеты, но он как бы, в таком случае ему это ясно, он это видит, что там есть нечто похожее как бы на кодирование, то, что мы привели в Торе. Он, конечно, то, что он показал, и то, что он хотел показать, я не знаю, если там есть на самом деле или нет, но то, что он хотел показать, оно тоже очень далеко от того, что сказано в Торе, но какая-то система есть. То есть, если это действительно то, что он приводит, и здесь мы приводим и говорим интересную вещь. И это у них обоснование, поэтому не может быть иначе. Еще одна у них вещь, то, что они говорят, что Мухаммед, он был безграмотный человек, читать, писать не мог. Как он мог написать Тору? Коран. Он принял Коран, написал Коран. Как он мог сам его придумать? Как мог сам придумать? Ну, я бы предложил бы несколько вариантов, откуда появился Коран. Но неважно, да, но он приходит как бы с этой точки зрения. Да, тоже не может быть. У нас это же не так. У нас пророк, это самый образованный человек, самый знающий, самый мудрый. Тот, который не образован, его даже не принимаем. Мы даже не будем слушать его, да проверять его не будем. Не на что нам его проверять даже. Его книги, его пророчества мне нужно по сути. А у них, говорит, это как раз доказательство. Почему? Обратно. Мы здесь видим эмоциональный момент. Теперь, вот этот вот, как будто бы особенность текста Корана, который я не могу проверить, это надо, кто может проверить, пожалуйста. Но они видят в этом какую-то особенность этого, да? И вот это дает им, и это обоснование. Почему? Мы сказали, у нас кодирование в Торе, которое на несколько порядков сложнее, интереснее, обширнее и так далее. И даже его мы первоначально подтверждаем, говорим, что не поэтому верим в Бога. А почему верим в Бога? Потому что у нас есть традиция, свидетельство, получение на горе Синай. а не то, что это. Это нам поддержка, подпитка, я знаю, нам как бы помогает. Но не, мы из этого не выводим историю, из этого при помощи кодов не выводим законы, не решаем какие-то вопросы, не делаем какие-то вообще ничего. Мудрецы, евреи вообще не хотят к этим кодам как-то о них говорить и так далее. В основном это чтобы показать вот такую для болей чува, показать больше эту особенную историю. Но так, в принципе, нигде мы это, да? И вот здесь мы обратно видим тот же момент. Допустим, что может быть, я не знаю, кто там пришел этот Коран, кто его придумал, кто его поставил и так далее. Но если допустим, что там есть та самая особенность, которая какая-то, вот которая, какая-то, что он написал действительно как-то таким особым образом, что это приводит их к подтверждению, должны сказать здесь также, что это тоже в рамках того, что Всевышний в этом участвовал, что он дал этому какую-то особенность, которая может привести их на эмоциональном уровне к подтверждению, да, к их неверию. Понятная идея. Может быть, еще другие там какие-то рычаги или как его, стимулы, которые Всевышний посылает, но таким образом он направляет историю. Когда Всевышний в его разуме есть идея, что вот эта религия, она продолжается, он дает какие-то явления, которые им помогают верить в это. Они не являются доказательством, они не являются обоснованием, не являются истинными, но они эмоционально подталкивают человека. Да? И на них евреям, он сказал, что евреи не имеют права на это верить. Так это написано в Торе, что покажет, придет человек и покажет тебе чудеса, и скажет что-то против Торы, ты ему должен дать смертную казнь. А не верить ему, не верь ему, так и написано. Но в народах мира основная идея веры построена на вот этой эмоциональной подпитке. То или другое, или третье, каждое свое это. И в общем-то Всевышний, когда управляет этим миром, и когда он хочет, чтобы было то-то и то-то, то та религия или другая религия, или какое-то мировоззрение имело место, оно дает ему, как Всевышний в мире создает какие-то явления, которые приводят этих людей к какой-то уверенности, что вот это вот мировоззрение оно правильно. Почему? Потому что так было запланировано Всевышним. То же самое можно сказать про коммунизм, про, я знаю, гуманизм сегодня, фашизм, и то, что было в Германии. Как мы говорим, что все, что происходит в мире, это от Всевышнего? И когда Всевышний хочет, чтобы это произошло, а есть люди, которые там это... Так он им создает различные события, явления, действия и так далее. Незаметно для всех остальных. Так что они их толкают к тому-то, к другому и третьему. В принципе, это то, что нам говорит здесь Рамбам. Что мысли Всевышние, как наши мысли. Несмотря на то, что Иисус, он был просто какой-то обманщик, который там, кто он там был, я не знаю, что, как евреи к нему относятся вообще, его, да, как они его называют, Иешу называют. Но, тем не менее, то, что вышло, вот сама эта история, она могла бы, он мог бы там поумер, и все, и закончилось, и все что. Но что, почему из этого вышла целая религия, которая потом захватила миллионы людей? Миллиарды. А идея в том, что это был замысел Всевышнего. Если бы не был бы он взял бы кого-нибудь другого. То есть, поскольку Всевышний планировал. А, и то же самое с исламом. Как там точно он подпитывает эту религию, не принципиально. Я предложил один из вариантов, да, чтобы объяснение этой вещи. Но, в общем-то, как бы то ни было. Обоснования 100% абсолютно у них нет. А эмоционально навсегда... всегда можно найти. И Всевышний беспокоится о том, чтобы оно было для того, чтобы скажем, поддержать это, направить. И тогда у нас возникает вопрос. А зачем он это делал? Зачем направлять, чтобы были две эти религии? И мы уже... Ну, во-первых, частично здесь объясняет нам, что особенность этих религий в чем? В том, что они несут какие-то понятия иудаизма в мир, и когда придет настоящий Машиах, у них им эти понятия будут уже не чужды. И будет легче принять. Тогда не все примут это, но просто перевернут у себя в голове какой-то свич, да, свич называется, да. Да, повернут себе какой-то, и все встанет на свои места. А когда это приходишь к язычникам, у которых вообще нет представления об этих вещах, то тогда это было как бы сложнее. Это как бы одна из причин. Но есть еще причина, которая приводит взор. И мы это когда-то учили, я где-то объяснял это весь. Что приходит Зор и говорит, что на самом деле видите, религия. Несмотря на то, что когда евреи были там в Галуте, у них были там проблемы серьезные, христианцы особенно, и в исламе тоже было не сладко, но не так, как это, да, как христианцы. На самом деле эти две религии, они были направлены Всевышним, чтобы они возникли. Для чего? Для того, чтобы когда еврейский народ выйдет в Галут, чтобы он не оказался среди язычников, а оказался среди них. И действительно, евреи, когда вышли в Галут, где они оказались? Христианство и ислам. В основном. Да? И когда и христианство и ислам, когда возникли? Когда евреи вышли в Галут. Да? И то, и другое. Ну, сначала христианство, а потом ислам еще через сколько там лет? 300, да? 400. И, да, и они вошли это. Теперь надзор называет это как две подушки. Христианство и ислам — две подушки, чтобы евреи, когда они выходят из своего государства в Галут, Галут — это ужасное состояние для еврейского народа, и он может там потеряться и все что угодно. Так он, Кадош Барху, как бы беспокоится о них и создает для них две подушки. Ну, кто-то скажет, подушки, знает себе подушки, да? Но две подушки, куда оказывается еврейство? Среди них, посередине, ну и там, и там. Почему это подушки, в чем суть? Потому что в каком-то смысле у них есть представление о иудаизме. Они не евреи, у них не иудаизм, не это. Но понять, у них понятие милосердия, понятие добра, понятие этого, что они взяли из иудаизма. Понятия какие-то эти близкие, поэтому с ними евреи еще могли как-то разговаривать. Но если бы они попали бы к язычникам, они не смогли бы выстоять. Где мы видим пример этому? Это уже в наше время. Это коммунисты и немцы, Германия. Это язычники в настоящем своем смысле. У язычников же там нет ничего, нет границ, до чего они могут дойти. Человек, который верит в Бога, христианин, исламист, я не знаю, какой бы он ни был, что бы там делал неправильно, но у него есть какие-то границы в душе, которые он знает, вот это нельзя переходить, это должно быть так, есть какая-то идея добра, есть какое-то понятие, как-то можно с ним жить, с ним как-то можно жить, с ним как-то говорить, есть какой-то общий язык. А у язычников нет ничего. Они могут полностью, они могут выйти от одной крайности в другую полностью. И вот это вот, когда начался, когда-то оставили христианство, ислам, иудаизм, появился коммунизм, и появились немцы, Германия, это фашизм. И это то, что мы видим, нацизм. Это то, что мы видели, то, что произошло. Это сам, ну, представим себе. И то же самое было до этого, все эти греки и римляне, там ужас то, что было, с точки зрения и жестокости, и это... Трудно даже представить, что там было. Ну, это уже знают истории люди. То есть приходит, получается, интересная вещь. Здесь приходит нам Зор объясняет, что вот эти вот две религии, они как раз-таки и были теми двумя подушками, которые сделал Всевышний специально для того, чтобы был еврейский народ, мог находиться среди них в Галуте, чтобы предохранять еврейский народ. А там были антисемиты. Был антисемитизм. Так был. Что это было? Он был, почему приходит антисемит? Надо объяснять антисемит отдельно, что это такое, но не буду сейчас в это входить. Но идея того, что антисемит, они есть всегда. Это мы говорили, Амалек. Это Амалек, народ Амалек. Это ребра внутри еврейского народа. И это ецера внутри сердца человека. Это антисемиты. Три вида антисемитов. У каждого еврея есть маленький антисемит внутри него. Сидит. Это его ецерана. Когда евреи, когда Ецерара побеждает сердце еврея, то тогда дается сила антисемитам, не него, то есть Эвраму и Амалеку, что тогда они начинают преследовать евреев для того, чтобы тот сделал чуву внутри своего сердца. Поэтому то, что там есть люди, эти амалеки, антисемиты, они ходят, но они, ничего, у них нет силы, они ничего не могут сделать и так далее. Только когда евреи ведут себя плохо, то да, у них появляется сила. Поэтому то, что антисемитизм возникал и там, в общем-то, ну, в частном случае мы не можем оправдать ни одного человека, который делает преступление. Но корень проблемы – это, в конце концов, внутри самого еврея. Как мы сказали, что во всем всегда виноваты евреи. везде и всюду, да, не преступления, а в том, что они себя неправильно ведут, и поэтому происходит то, что происходит. Поэтому это так надо сказать. Но на самом деле, если евреи себя ведут так, как надо, то тогда, даже находясь в Галуте, они могут аннулировать антисемитизм, но они могут его сделать в минимальной форме, терпимой, так что они могут находиться. И тогда это как две подушки. Два это как две подушки для еврейского народа в Галуте. Да? Я думаю, более-менее я вот объяснил эту идею. Да? Что я хотел. Ну, как-то я хотел вместить две эти темы в одну лекцию. Ну, вроде что-то мы там как-то, да, что-то объяснили, кажется. То есть, в принципе, вывод, какой мы всего этого делаем, что на самом деле, да, это идея, то, что говорит Эстеран Рамбам, что как бы две вещи. С одной стороны, мы не признаем Иисуса и Мухаммада тоже ни Машиахом, ни пророком. А с другой стороны, с точки зрения Всевышнего, понимаем, что и то, и другое, оно в каком-то смысле пришло от Всевышнего. Как? Ну, кто-то может сказать так, да? Всевышний это намеревался и хотел, чтобы это, ну, как бы направлял, чтобы это произошло. Каким образом он это направлял? Это я пытался объяснить, да, один из вариантов. Может, как-то по-другому это объяснить. Но, в принципе, это идея. Есть какая-то идея подпитки стимула во всех этих, да, религиях, которые Всевышний посылает для того, чтобы поддержать ту самую религию, что она нужна. Но для чего она нужна, в конце концов? А цель ее, это, как мы сказали всегда, цель народа мира, это вспомогательно для евреев, чтобы евреи могли выполнить свою роль основную. Для этого нужна, иной раз нужна помощь окружающих народов. Либо как пряник, либо как палка, но так или иначе они, и вот в этом смысле две эти религии, они играют эту свою роль, поэтому они возникли, поэтому они продолжают, поэтому была дана сила, не потому, что каждый, кто ее начал, он представляет истину, не поэтому, это мы не признаем совсем, но с точки зрения роли, как и все другое, как и злодеи, которые возникли, тоже направлены свыше, как и тот, там разные бандиты, и как все современные, там разные идеологии и так далее тоже. Да? Атеизм тоже направлен свыше, откуда он появляется? Да? Человек не верит в Бога. Да? У них тоже есть своя подпитка. Но это надо отдельно объяснять.